Открытие Брехта, которое произошло в самом конце 20-х годов, ну, можно сказать, что в 30-е годы уже оказалось ненужным. Потому что самостоятельность мышления, о которой так заботился Брехт, вступала в противоречие с идеей «все как один». «Все как один» должны думать одинаково. И Брехт исчезает из театрального репертуара. Он как бы не запрещен, но в то же время он и никак не одобрен. И я приведу один пример, не театральный, а кинематографический, но он очень яркий. В 1942 году в эвакуации в Алма-Ате Всеволод Пудовкин снимает фильм, который называется «Убийца выходит на дорогу». По пьесе «Страх и отчаяние в Третьей империи» Брехта. Эта пьеса состоит из нескольких самостоятельных новелл-эпизодов. И речь там, конечно, шла о фашистской Германии. И там воспроизведены какие-то локальные, очень узнаваемые детали, которые нас отсылают не к выдуманному государству какому-нибудь, а к конкретной стране. Всем понятно, образ врага всем понятен. Но темы, которые поднимает Брехт, были настолько острыми и актуальными, что они рождали мысли обо всех тоталитарных режимах. И фильм, который был снят, он сразу же был не допущен в прокат. Уже художественный совет его не допустил к показу зрителям. И фильм стал известен только после 1956 года, то есть после 20-го съезда. Так вот, приезд Берлинера ансамбля стал таким толчком к возвращению Брехта в Советский театр, а вслед за ним и всего театрального наследия 20-х годов, в том числе и к вот этой идее театра, который способен, может и должен воспитывать зрителя с политически зрелым мышлением, с способностью к самостоятельной рефлексии по поводу самых острых и важных проблем. Оттепельные времена породили такое явление, ну или возвратили такое явление, это, наверное, точнее будет сказать, как театры-студии. Небольшие, как бы прячущиеся, теряющиеся в большом городе. Вот с одной стороны у нас стоит театр, центральный театр Советской армии, огромный, заявляющий о себе и в то же время как будто бы исчезнувший в 60-е и 70-е. Ну, в 60-е годы еще нет, а в 70-е годы – да. А с другой стороны появляются совсем маленькие театры, которые еще поискать нужно, найти нужно. Но именно туда все будут зрители 60-х и 70-х годов стремиться. И я назову самые главные театры 60-х годов. Мы начнем с театральной карты Москвы. Это театр-современник, который вышел из МХАТа. По сути, это еще одна мхатовская студия. Вот к тому студийному архипелагу, который был в 10-20-е годы, можно добавить еще театр современника, хотя в его названии слова студии нет. Важно уже выбранное название для театра. Споров было много, но выбрали очень точное название – «Современник». И это слово, оно сразу нас отсылает не только к современному театру, который будет стараться включить как можно больше современной драматургии в свой репертуар, но это слово отсылает как будто бы и к тому, кто будет воспринимать это театральное зрелище. То есть современник – это современный театральный зритель. Поначалу современник располагался в очень театральном месте Москвы, на Садово-Триумфальной площади. В этом месте уже к моменту возникновения, к моменту рождения театра «Современник» было два важных театральных или театрально-зрелищных здания. Это концертный зал имени Чайковского. И напомню вам, что это здание возникла как концертный зал. Как концертный зал, она возникла случайно, потому что здесь, на этом месте, строился театр имени Мейерхольда, государственный театр имени Мейерхольда. Стройка шла полным ходом в конце 30-х годов, когда Гостим, в это время он находился еще в старое здание, было в начале Тверской, в начале проспекта Горького. Это театр, который сейчас носит имя Марии Николаевны Ермоловой, театр имени Ермоловой. Вот там находился Гостим. И это здание, старое театральное здание Мейерхольду, его труппе было маленьким, для них было маленьким, тесным. Ну и кроме того, они мечтали, Мейерхольд мечтал о театре с современной машинерией, с современными возможностями, с другой организацией сцены. Сцена должна была таким языком выходить, вклиниваться в зрительный зал, и зритель как бы оказывался внутри театрального, должен был оказываться внутри театрального зрелища. Зрелище его должно было окружать, только с внутренней такой стороны. Театр не был достроен до момента закрытия Гостима в 1938 году. И когда Гостим был закрыт, а чуть позже Мейерхольд был арестован, ну, арестован и вслед за этим расстрелян, но о расстреле никто не знал, просто Гостим исчез с театральной карты Москвы. В старый Гостим вселилась вот как раз студия, театральная студия, которая потом получила название театра имени Ермоловой. А то недостроенное здание на Садовой, Триумфальной, его, с ним надо было что-то делать. Его надо было как-то приспособить уже по-другому. И был изменен проект, здание было достроено как концертный зал. Уже для всяких музыкальных концертов, а не для театрального зрелища. Очень много было изменений, хотя остались кое-какие черты от первоначального проекта в концертном зале имени Чайковского остались. Ну вот концертный зал имени Чайковского и в глубине, в саду театра имени Моссовета. Вот тогда, когда театр «Современник» рождается, еще не было театра «Сатиры», он был построен позже. Вот посреди Садово-Триумфальной площади стоял дом с небольшим театральным залом на первом этаже. Это здание снесли в 70-е годы, когда начали строить тоннель под Садово-Триумфальной площадью. Потребовалось расширение дороги, и пришлось здание снести. И с того момента театр «Современник» уже находился на чистых прудах. Вот начальная история театра «Современник», она принадлежит к этой точке на Садово-Триумфальной площади. Маленький был театр. Попасть туда было очень трудно. Камерность вообще стала одной из важнейших характеристик искусства 60-х. Одной из важнейших, но не единственной. Просто часть искусства 60-х годов вот обратилась каждому зрителю, каждому читателю, лично к тебе. Это размышление, это рефлексия, может быть, даже не очень ловкая, не очень умелая, но это начало рефлексии, всматривание, а не четкий лозунговый призыв к действию. Искусство 60-х интересовало не только человек-гражданин, хотя это останется задача, но человек как частное лицо. Дом, семья, любовные или дружеские отношения двух людей или небольшой компании – это предмет, это круг тем камерного искусства 60-х. Негромкий голос – и не риторические жесты, а наоборот, такое как бы пробарматывание, шепот, ну, как будто бы нечеткая дикция, как будто актеры разучились правильно и четко произносить слова. Плохой звук, за который порицали театры кино 60-х, некоторые зрители, привыкшие к громкости, парадности искусства 30-х-50-х. Это одна грань. Вот грань, которая касается камерности и тишины искусства 60-х. Но есть и другая. Другая связана будет в первую очередь с театром драмы и комедии на Таганке. Ну, а в легендарный период, в период, когда этот театр был известен каждому, никто так долго название не произносил, называли просто Таганка. Так вот, Таганка, театр на Таганке, возник как раз в районе совсем не театральном. Современник в этом смысле оказался в выигрышном положении. А Таганку знали скорее, этот район Таганки, знали скорее по тюрьме, вовсе не по театру. Хотя театральное здание существовало, но труппа, которая там работала, она была очень малозаметной на театральной карте Москвы. Таганка – это легенда 60-х, 70-х годов. Тоже, на самом деле, период, золотой период Таганки, он совсем, совсем не длинный. Вы сейчас можете посчитать, сколько лет охватывает. А вот слава Таганки, она вышла за пределы своего времени, и о золотом периоде Таганки слышали все, даже не очень театральные зрители, не очень театральные люди. Театр на Таганке открылся в 1964 году. Открылся он потому, что Юрий Петрович Любимов, актер, и к этому времени уже педагог и режиссер. Ну, режиссер, нельзя сказать, что начинающий спектакль, он поставил к этому моменту достаточно много, но и не очень заметный еще пока в московской театральной жизни. Так вот, Юрий Петрович Любимов выпустил свой курс, актерский курс, который он вел в театральном училище имени Щукина. Это училище при Вахтанговском театре, актеры Вахтанговской школы. Курс подготовил выпускной спектакль «Добрый человек из Сезуана» по Брехту. И этот выпускной театр имел резонанс, потому что вот эти молодые люди, выпускники, актеры, продемонстрировали, что у них есть гражданская позиция, что они владеют театральным языком 20-х, 30-х годов, вот того самого времени, когда возникла пьеса Брехта. И Любимову повезло. Он сумел получить театр под театральное здание, под то, чтобы создать новый театральный коллектив. Ну, с тем, чтобы принять и часть старой театральной труппы, которая в этом здании располагалась. Но в основном обновить театр за счет вот этих молодых актеров, выпускников Щукинского училища. И первые же сезоны театра на Таганке становятся для Таганки решающими, потому что здесь идут, здесь ставятся спектакли мгновенно, очень быстро, очень энергично возвращающие театральный язык 20-х годов. Ну, например, «10 дней, которые потрясли мир». Это спектакль по книге американского журналиста Джона Рида. Книга так и называется. И сам спектакль был решен в эстетике 20-х. Действие выплескивалось за пределы здания. Для нас с вами в этом нет ничего удивительного. А вот для зрителей середины 60-х годов это было ошеломляющее впечатление. Об этом говорили. Говорили о том, что еще перед зданием театра, мы еще не вошли в здание театра, стоят красноармейцы в солдатских шинелях, и они накалывают ваши билеты, ваши театральные билетики на штыки. На штыки. Вы входите в фойе, и здесь происходит какое-то народное гуляние, играет гармошка, поются песни, частушки. И дальше, когда начинается сам спектакль, он продолжает вот эту показ этой стихии и вовлекает зрителя в спектакль «Митинг», отчасти спектакль «Диспут», как 20-е годы. Ну, это только имитация пока еще спектакля «Митинга» или спектакля «Диспута», такого обсуждения социальных или политических проблем, какие происходят сейчас на наших интерактивных спектаклях, конечно, Таганки не было. Но даже вот эта небольшая подвижка, небольшое движение, небольшой ход к активности зрителя, к соучастию зрителя был чрезвычайно важен. Кроме того, в репертуар Таганки входят поэтические спектакли. Их много. Это целый ряд, это целый пласт. Это «Послушайте» по стихам, по поэзии Маяковского. Это «Антимиры» по поэзии Вознесенского. Это «Павшие живые» по военной лирике молодых поэтов. Это «Пугачев» по поэме Сергея Есенина. И так далее. И эти поэтические спектакли были построены как поэтические концерты. Эпоха 60-х – это эпоха чтения поэтами своих стихов на стадионах, в Политехническом музее, то есть перед огромной аудиторией. И спектакли, построенные, ну, это тоже монтаж, это композиции, в этом опять есть отголоски 20-х годов, но они построены именно как поэтические концерты. Они и эти поэтические концерты, спектакли-концерты были созвучны вообще эпохе в целом. Поэтому по поэтическим спектаклям определяли градус современности театра на Таганке. Еще один пласт, чрезвычайно важный в репертуаре театра на Таганке. Вообще репертуар отбирался очень тщательно. У театра был свой общественный худсовет, и этот общественный худсовет подсказывал режиссеру Юрию Петровичу Любимову, какие литературные тексты самые важные, всеми читаемые, всеми обсуждаемые, есть смысл еще и показать на сцене. И поэтому репертуар театра на Таганке включал все ответвления, все направления современной прозы. Военную, знаменитый спектакль «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева. Деревенскую, «Деревянные кони» Федора Абрамова. Городскую, «Дом на набережной» Юрия Трифонова и так далее. У Таганки очень быстро сложился свой круг зрителей. И об этом очень хорошо пишет Римма Михайловна Кречетова в книге, которая называется «Трое», двоеточие, Любимов, Боровский, Высоцкий. Эту книгу я рекомендую. Она написана прекрасно, в ней очень такая густая, плотная, театровеческая мысль. И в то же время в этой книге есть живые свидетельства человека, который пережил, сам пережил эту эпоху 60-х, входил в близкий круг театра на Таганке, знал, ну, как зритель, этот театр как со стороны зрительской части, так и изнутри, знал кухню театра на Таганке. И все это вместе в этой книге сочетается, все это вместе в этой книге сложено. Итак, в этом названии, видите, выделено три человека, сформировавшие театр. Режиссер Юрий Петрович Любимов. Ну, об этом обычно знают, думают, помнят, что театр на Таганке – это детище Юрия Петровича Любимова. А вот две другие фигуры, они в меньшей степени привязаны к театру на Таганке, к славе театра на Таганке. Второй из перечисленных людей – это сценограф, то есть театральный художник Давид Львович Боровский, который сделал очень много для славы театра на Таганке. И третий – это актер Владимир Высоцкий, который, конечно, был известен как киноактер, как театральный актер, но все-таки его слава как поэта-барда, как поэта-песенника, исполняющего свои поэтические тексты, была несоизмерима с его кино и театральной славой. Но без славы Высоцкого, вот этой не только театральной и кинославы, но еще и внешней, наверное, и слава театра на Таганке была бы, может быть, не меньшей, но другой. Кто был зрителем театра на Таганке?